Приветствую вас, дорогие. Вот эти предрождественские дни, в которых мы сейчас находимся, мы с молодежкой в эту субботу будем играть в такую игру. Мы принесем небольшие подарочки и будем их вытягивать. А знаете, многие этим занимаются. Такая рождественская атмосфера подарков. Знаете, почти все любят подарки. Кто-то больше получает, кто-то больше дарить. В прошлом году, на Рождество 2018, американцы перешагнули рубеж в 1 миллиард долларов. Этот рубеж, сколько они потратили на рождественские подарочки? По банковским картам смогли отследить. Вот в эти дни покупки в розницу, в подарок, как много тратят. Этот рубеж был побит впервые, и вполне возможно в этом году еще больше потратят на подарки. Интересно, для того, чтобы купить подарок, 14% жителей США продавали что-то из своих вещей, потому что им не хватало денег. Еще 6% занимали денежки у знакомых, им не хватало. 4% обратились к банковским кредитам для того, чтобы купить подарки на Рождество. Более половины женщин, 51%, соврали о том, что им понравился подарок. Мужчины оказались более честными. Всего 35% врали о том, что им понравился подарок. Почти 20% из запрошенных покупали подарок лично для себя. Друзья, что делает рождественский праздник по-настоящему праздничным? Библия учит тому, что Божий подарок и Божий дар – это самый ценный подарок на Рождество. Самый ценный из всех возможных подарков. Интересно, вот какими словами Исаия описывает Бога в одном из текстов. Пророк Исаия говорит: «От века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него». Каким образом он описывает Бога? Бога, который очень щедр. Бога, который сделал так много, что нет никого, чтобы привести в пример. Послание к Коринфянам, мы уже проходили этот текст, апостол Павел применяет вот это описание Бога, щедрого Бога, Бога, щедрость которого невозможно даже сравнить примерно с кем-то, применяет этот текст к дару Евангелия, к подарку Иисуса Христа. Я приглашаю вас прочитать текст, который даст нам наставление о Божьем характере и непосредственно покажет нам Божью заботу, которая явлена в Его характере. Мы будем читать книгу пророка Исаии, 46 главу. Приглашаю вас открыть книгу пророка Исаия, 46 главу, мы прочтем первые 4 стиха. Текст, который наставляет нас о Божьем характере, о Божьей заботе. 46 глава, я буду читать первые 4 текста. «Пал вил, низвергся небо, и стуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низверглись, пали вместе, не могли защитить носивших и сами пошли в плен. Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева, принятый мною от чрева, носимый мною от утробы материнской. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Когда мы прочитали этот текст к нашему наставлению, мы видим, боги обременяют, Господь заботится. Мы посмотрим на два сравнения, которые указывают на уникальность Божьей заботы. Этот текст раскроет два уникальных проявления Божьей заботы в сравнении с обременяющим служением ложным богам. Посмотрим на два уникальных проявления Божьей заботы в сравнении с обременяющим служением ложным богам. И первое, что мы видим, богов носят, но Господь носит. Богов носят, Господь носит. Кто такие боги, о которых говорит этот текст? Мы, когда начинаем читать с первого стиха, сразу упираемся в два непонятных имени. Два малознакомых слова – Вил и Нева. С этих слов начинается текст. Исаия упоминает двух вавилонских богов. Очень интересно. Еще нету вавилонского пленения, того, о котором дальше пишут пророки. Того пленения, о котором сегодня даже Матфей немножко упоминал в первой главе. Но Исаия уже пишет о будущем пленении и о том, каким образом Бог будет заботиться о своем народе. И он упоминает имена двух вавилонских богов. Эти имена, интересно, стали основанием для царских имен. Вы помните, Валтасар и Навуходоносор. Это имена царей, которые взяли основу из вот этих имен богов. Вил – это даже не имя, это скорее титул вавилонского божества. Его часто называют Мардук, если вы слышали. Это самый главный бог в начале города Вавилон, а затем по мере того, как власть распространялась и всей страны. Самый главный бог этого государства. И вавилоняне выделили его из всего пантеона своих богов, потому что воздавали ему поклонение как богу-творцу и богу судьбы. Это был самый главный бог. И подобно тому, как в центре Иерусалима находился храм, вокруг которого происходила вся жизнь народа, точно так же в центре Вавилона находился храм. И это был храм, посвящен именно этому богу Мардуку. Окончательно этот храм был достроен при Навуходоносоре и назывался Эсагила. Это был очень большой храм со ступеньками. В начале 20 века один немецкий археолог раскопал развалины этого храма из-под мусора. На этом месте в начале 20 века была огромная свалка. И многие даже сомневались, существует ли вообще этот Вавилон, о котором написано в Писании. И археолог, откопав остатки этого храма, развалины, имя второго божества из первого стиха Нева. Интересно, так звали сына вот этого их главного бога, Мардука. У них был самый главный бог, и вот у него был сын. И ему воздавали поклонение как Богу мудрости, образованию и литературы. Такие благородные были у него свойства, и люди служили им. Если божество Мардука было главным божеством города Вавилона, то вот этот его, как бы сын этого Бога, был главным божеством города Барсипа. У них было два больших города, и у каждого города было свое божество. Они были на расстоянии примерно 20 километров. Исаия пророчествует о будущем переселении народа в Вавилон и говорит о языческой культуре, в которую им придется окунуться всем переселенным. Интересно, мы когда читаем, видим, что люди носят этих богов. Исаия указывает, они их носили. Посмотрите, ваша ноша, он говорит. Носившие. Люди носили изображение статуи этих богов. И чуть далее, в 7 стихе, если мы посмотрели бы 46 главу, мы бы увидели даже процедуру, как это происходило. Люди, которых пророк называет отступниками, они заказывали изготовление идола, а затем несли его на то место, где они собирались ему служить. Поклоняться. И кроме того, у Вавилона был один большой, самый главный праздник. Это праздник Нового года. И в связи с празднованием этого Нового года была очень интересная традиция сопряжена. Во время новогодних праздников они брали из этого города Барсипы идол вот этого бога-сына Нева, Несли его на своих руках до реки, а затем на корабле отправляли в Вавилон. 20 километров. 11 дней примерно они праздновали Новый год. Затем отправляли этот идол обратно до следующего года. В следующем году это повторялось снова. Идолопоклонники, отступники, как Исаия их называет в этой главе, носят своих богов. Их боги нуждаются в служении. Поклонник служит своему богу, и на это Исаия обращает внимание. Поклонники служат своему богу. Люди активно служат своим богам в расчете получить за это благополучие. Знаете, что через 9 дней вся страна будет отмечать Новый год? И очень многие будут подводить итоги прошедшему году. Те, кто суеверный, будут загадывать желания на будущий год. Те, кто не суеверный, но прагматичный, будут планировать следующий год. Друзья, понаблюдайте за собой, когда вы будете планировать Новый год. Возможно, все ваши благодарности или все ваши планы на будущий год, они будут связаны только с благополучием этого мира. Понаблюдайте за собой, о чем вы будете благодарить, как вы будете планировать год. Возможно, Вавилон намного ближе, чем нам может показаться. Возможно, наши переживания связаны только с благополучием этого мира. Идолопоклонство – это насущная опасность, в том числе и для христиан. Исаия говорит о том, что боги этого мира требуют служения себе. И давайте посмотрим на удивительный контраст, в котором мы видим Божью заботу. Контраст истинного Бога, контраст Господа и богов этого мира. Посмотрите на контраст, который преподает Исаия. Для этого давайте прочтем еще раз 3-4 стихи. Он говорит о остатке народа. «Вы приняты мною от чрева, выносимы мною от утробы. До старости вашей, Бог говорит о себе, я тот же, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». В другом переводе написано так, 4 стих. «Кого я носил от рождения?» И далее. «Станете седыми, а я буду вас носить». Он говорит, я носил вас от рождения, вы состаритесь, и я все еще буду вас носить. Чуть выше мы читали, что отступники служат своему Богу. Сейчас мы читаем, что Господь служит своему народу. Посмотрите, какой поразительный контраст описывает пророк. Отступники служат своему Богу, но Господь служит своему народу. В чем выражено это служение? Исаия описывает Бога как того, кто создал. 4 стих мы читаем. Кто носит на руках, кто заботится, печется или поддерживает, как того, кто спасает. Давайте мы посмотрим некоторые отрывки, которые показывают определенные грани вот этой Божьей заботы. Мы читаем то, как Бог носит свой народ. Определенные грани вот этого служения. В книге Деяния, в 17 главе, описана история о том, как апостол Павел приходит в языческий город Афины. Деяния, 17 глава, мы прочитаем два стиха, 25 и 28. Проповедуя в Афинах, апостол Павел таким образом описывает Бога. 25 и затем 28 стихи. «Не требуя служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все». 28 стих. «Мы им живем и движемся, и существуем». Вот каким образом апостол Павел проповедует Бога. Господь – это истинный Творец. Он говорит о том, что Господь – это животворящий Дух, в котором мы нуждаемся каждый день. Интересно, он описывает его как Бога, который заботится и обеспечивает существование всему живому. Другими словами, То, что мы живем, это в каком-то смысле последствия служения, ежедневного служения нам со стороны Бога. Не потому, что мы служим сами себе или служим какому-то Богу, божеству, идолу, но потому, что Господь решил служить нам. Давайте посмотрим еще один текст. Он записан в Евангелии от Марка, 10 главе. Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. Разговаривая с 12 о подчиненности и господстве, Христос обращает внимание на то, каким образом Он Сам служит. Христос показывает на свой пример, пример слуги. И вот что Он говорит. Марка 10:45. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». То Евангелие, в которое мы верим и которым спасаемся, это результат служения Христа, посмотрите. Верующие спасены не потому, что они служат Христу, как бы авансом, но искуплены, потому что Христос послужил им. Он говорит, что Он пришел для того, чтобы послужить и отдать душу для искупления. Мы искуплены, потому что Христос служит нам, послужил нам. Матфея, 11 глава. Давайте посмотрим с 28 по 30 стихи. Христос учит о покаянии. В этих стихах Христос учит о покаянии. Давайте прочтем. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Это уникальный Господь в своей заботе неповторимый. Посмотрите, когда Он учит о покаянии, Он не говорит о повинности или наложении какой-то эпитимии. Обратите внимание, Христос не учит тому, что Он ищет, кто бы на Него поработал, кто бы Ему послужил. Но наоборот, Он освобождает от тяжелого, изнуряющего бремени или ярма богов этого мира. Служение богам утруждает и обременяет. Служение Христа нам, то есть для нас, дарит изнуренной душе покой. Джон Пайпер в своей книге «Да веселятся народы» пишет о этой взаимосвязи между поклонением и покаянием. Покаяние происходит, когда человек раскаивается в своих попытках найти радость в источниках этого мира и начинает искать радость в одном лишь Боге. Он пишет такие слова. «Бог, которому невозможно служить, это Бог, которому можно только радоваться. Бог, которому невозможно служить». Верим ли мы в такого Бога, в Бога, которому невозможно служить? Отмечаем ли мы Рождество, как то, как Господь нам послужил? Потому что мы не в состоянии Ему послужить. Как же служение христиан? Мы читаем много текстов, которые призывают к служению. Как это соотносится? Как соотносится то, что Бог нам послужил? Что Христос пришел, чтобы послужить нам? Что покаяние – это в каком-то смысле служение Христа нам, освобождение от тяжелого ярма, повинности. Как это соотносится с теми текстами, которые призывают к служению? Как эта истина о том, что Бог не требует служения, соотносится с стихами, которые призывают, учат о служении? Давайте посмотрим из 1 послания Фессалоникийцам, из 1 главы 3 стиха, с 8 по 10. Как изменилась жизнь уверовавших в Фессалониках? Апостол Павел пишет, свидетельство, их свидетельство как бы за них. 1 глава с 8 по 10 стихи. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, Но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его. Если смотреть на внешние проявления их покаяния, то может показаться, что они просто поменяли объект поклонения. Они поклонялись идолам, а вот сейчас они стали поклоняться Богу, и как это выражено. Раньше они читали сказки детям на ночь, теперь читают Библию детям на ночь. Раньше они ходили в капище богов, теперь они приезжают на воскресенье в Боровляны. Да? Раньше они ездили на дачу, теперь они ищут возможности приехать в собрание. Может показаться, именно так фессалоникийцы покаялись? Отличие состоит в том, что раньше они служили для того, чтобы получить что-то взамен. Раньше они служили для того, чтобы получить благополучие. Теперь человек служит, получая благодать не в награду, но просто по причине того, что Христос когда-то послужил. Посмотрите, если раньше язычники служили своим богам для того, чтобы получить что-то взамен, то после покаяния они получают благодать, благополучие, милость Божию, просто потому что Господь решил им послужить. Когда я приезжаю в деревню к родителям, они мне загружают целый багажник всякой еды. Мы стараемся осенью хотя бы один раз съездить, немножко потрудиться. Бывает на все выходные, субботу, воскресенье. Но знаете, если наступит осень, когда я ни разу не смогу к ним приехать или не захочу, я не думаю, что будет такая ситуация, что я приеду, и мне отец скажет, картошку будет есть тех, кто ее копал. В этом году ничего не получишь. Родительская забота – это заботка от избытка сердца, а не в награду за послушание. Насколько больше сердца Небесного Отца, и Он заботится о своих детях не в ответ на их служение, но по той причине, кем Он сам является. Итак, первое сравнение, указывающее на уникальность Божьей заботы. В отличие от богов, требующих служения, Господь сам служит своему народу. В отличие от богов, требующих служения, Господь сам служит своему народу. И это уникальная Божья забота. Это то, что мы нигде не найдем. Давайте посмотрим на второе сравнение, которое есть в этом тексте, 46 главе Исаии, которое показывает нам на уникальность Божьей заботы. Носящие обречены, носимые оберегаемы. Носящие обречены, носимые оберегаемы. Первое слово, с которого начинается 46 глава, это слово, описывающее поражение. Пал. Дальше написано «низвергся». В первых четырех стихах Исаия не просто говорит о том, что боги требуют служения, но и о том, что боги, требовавшие служения, повержены. Первый, второй стих мы читаем «пал», «низвергся». Во втором стихе повторяется «низверглись», «пали». В некоторых переводах написано «упали на колени». Исаия пророчествует о том времени, когда вавилонское господство будет поражено, когда люди, ожидавшие благополучия от тех, кому они служили, когда люди вкладывались всеми своими силами в это служение, окажутся постыжены. Буквально это наступило с завоеванием страны персидским царем Киром. Это то, как происходило исторически, внезапно, буквально их страна была завоевана. И с одной стороны, падение этих богов – это символическое описание разрушения их величия. Люди, которые возлагали на них надежды, они были поражены. С другой стороны, поражение богов – это буквальное свержение их истуканов. Они стояли прямо, они стояли крепко, но потом что-то происходит. На них набрасывают веревки, тянут, они падают. Их истуканы, по крайней мере, самые главные, которые находились в этих храмах величественных, они были богато украшены, они были искусно сделаны, и они уносились в плен в качестве военных трофеев. Об этом написано в тексте. Посмотрите, 2 стих. «Не смогли защитить, сами пошли в плен». 1 стих еще более, может быть, изощренно описывает, насколько сильно это поражение было болезненным. Посмотрите, истуканы их на скоте и на вьючных животных. Как нелепо выглядит конец ложной надежды. Они стоят и смотрят, как усталые животные, нагруженные ослы, уходят вместе с их надеждой. Конец первого стиха. «То, что выносили, стало бременем для усталых животных». Идолы не просто повержены, но их загрузили на ослов и отправили в плен вместе с награбленным. Перед ними кланялись, им служили, а теперь они на спинах уставших животных. То, на что возлагали надежды, стало бременем. Посмотрите, то, на что возлагали надежды, стало бременем. Посмотрите на 2 стих, написано «не могли защитить». Эти боги не просто обременяли поклонников, требуя служения себе, но в день испытания они оказались неспособными защитить. В день, когда их защита была необходима, они стали хрупкими и неспособными. Подумайте, есть ли у вас надежды на что-то из этого мира, на какого-то человека, возможно, вы возложили такие надежды, что он не сможет это понести. Может быть, на какое-то событие. Не случилось ли так, что вы, подобно этим немудрым людям, загрузили какого-то бога этого мира своими ожиданиями так сильно, что когда наступит день испытания, он сломается под тяжестью ваших ожиданий? Находите, возможно, вы радость в мысли о скором избавлении от печали в каком-то человеке, в каком-то событии. Что дарит вам радость, когда вы закрываете глаза, о чем вы думаете? Возможно, вы находитесь в обольщении богами этого мира. И боги, от которых вы ожидаете радости и избавления, разочаруют и обременят впоследствии. Разочаруют и обременят. Конец всякого идолопоклонства – это катастрофа. Апостол Павел, посланник филиппийцам, когда наставляет церковь, он сравнивает два образа жизни. Жизнь поклонения богам этого мира и жизнь поклонения Господу. В 3 главе он пишет следующие слова. Давайте посмотрим. Послание к филиппийцам. 3 глава, 17 по 19 стихи. Павел сравнивает два образа жизни. И вот что он пишет. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель. Их Бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном. Апостол говорит, если ваш Бог чрева, ваш конец погибель. Чрево, то есть желудок или утроба, это образ не только тех, кто проводит жизнь в пирушках. Сейчас уже так много возможностей увлечься чем-то, кроме пирования, он поясняет, Бог чрева – это Бог всех тех, чьи мысли только о земном. Интересно, все те, кто мыслят только о земном, на самом деле их Бог чрева, по словам апостола Павла. Подумайте об этом. Самый воздержанный и дисциплинированный, самый религиозно выдержанный, самый скромно одетый человек погибнет, если он служит своему Богу. Но если он не успокоился в служении Христа, если надежда самого религиозного человека, самого аккуратного, самого скромного, в его служении ему Богу, его Богу, то его конец катастрофа. Если человек не успокоился в служении Христа ему. Давайте посмотрим на контраст, который описывает пророк Исаия, чтобы нам увидеть это уникальное Божье служение, этот уникальный характер Божьего служения. Мы посмотрели на разрушенные, сокрушенные ожидания, обманутых земными богами. И от этого еще более невероятным кажется то Божье обещание, которое он здесь произносит. Посмотрите на 4 стих. Я его еще раз зачитаю. Слова Бога в отношении народа. «До старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Посмотрите, что он говорит. Господня забота не прекратится. Бог обращается к остатку народа. В 3 стихе написано, послушайте меня, дом Иаковлев, весь остаток народа. Речь уже не идет о многих миллионах сильных воинах, которые мы читали в Пятикнижии Моисея. Речь идет об остатке. По причине своих грехов они стали очень-очень малочисленны. И поскольку Бог обращается ко всему народу, не лично к какому-то человеку, то вот этот вот возраст, о котором он говорит, от утробы материнской, когда состаритесь, стоит понимать не просто как физический возраст человека, вот за маленькими забочусь, за стариками забочусь, но как духовное состояние. Во времена исхода они были младенцами. Бог давал им закон, Бог наставлял их. Когда они были в силе, когда они стали мужами, если можно так сказать, когда они распространились, укоренились, когда они начали строить домы, заботиться о себе, когда они были в силе, Бог заботился о них, несмотря на то, что все это время они упорствовали во грехе. В старости, то есть когда они стали слабы, немощны, когда их стало мало, когда они угнетены, когда они нуждаются в заботе более чем когда-либо, Бог говорит, и тогда я забочусь, и буду заботиться. Именно на этом образе акцентирует внимание Исаия, посмотрите, на образе старика, который нуждается в заботе. Обращали ли вы внимание, но в Декологе, в 10 заповедях, мы не находим заповеди о том, чтобы родители заботились о своих детях. Но мы находим там заповедь о том, чтобы дети почитали своих родителей. И после того, как дети вырастают, вот это почтение выражается в том, чтобы они заботились. Когда родители становятся седыми, больными, может быть, глухими или потерявшими зрение, и эта заповедь становится очень сильно актуальной, потому что они как никогда начинают нуждаться в заботе. Исаия приводит пример вот этого старика, человека, который очень сильно нуждается в заботе, который когда-то был силен, который когда-то мог выбирать, кому ему послужить, который планировал, мечтал, но сейчас он сам как никогда нуждается в заботе, чтобы кто-то о нем позаботился. И он говорит, даже когда вы станете подобно немощному старику, и тогда я буду о вас заботиться. Господня забота к вам не прекратится. То, как Бог носит свой народ, это невероятно. Это действительно уникально. Он заботился о нас в прошлом. Он заботится о нас, когда мы пришли в силу и начинаем расточать себя на служение всему подряд, всем богам этого мира. Он продолжает заботиться. Мы грешим, Он продолжает нас нести. Он будет заботиться о нас в старости, когда всякие силы иссякнут. Когда мы читаем историю о блудном сыне, одно из самых удивительных – это то место, где сын приходит к отцу, отец его принимает. Я думаю, у вас часто наворачиваются слезы, когда вы читаете именно этот момент, когда вы доходите в этой притче до момента встречи отца с сыном. Отец не говорит ему: иди, пусть тебя питают сейчас те, с кем ты прогулял все наследство. Пусть тебя покормят те, с кем ты последние несколько лет где-то расточал, на пирушках был. Он не говорит пришедшему голодному банкроту такие слова. Но он принимает того, кто расточил все имение, с радостью. Вот что пишет Иаков. Посмотрите, Иаков, 1 глава, 5 стих. «Если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Чуть выше он писал о времени искушений, испытаний. Когда во время искушений, испытаний вы обнаруживаете себя недостаточно мудрым, когда вы обнаруживаете себя глупым, Писание обязывает обращаться к Богу, который дает всем просто и без упреков. Какими словами он описывает Бога? Дающего просто и без упреков. Просто здесь значение щедро или бесплатно. Вы находите себя глупым, проигравшим борьбу с грехом, не находящим в себе много мудрости для того, чтобы избегать проблем. Вы приходите к Богу, и Он дает вам бесплатно и без упреков. Не знаю, как сейчас, но раньше подростки очень сильно боялись своих родителей. Я думаю, почти все из вас слышали такую фразу: кто ты там с подростков вымазался в какую-то смолу, штаны, брюки вымазал. Он смотрит на это все и говорит: меня дома убьют. Может быть, вы так говорили. Дома меня убьют. Знаете, почему так? Я думаю, почему я так думал или говорил, может быть, даже. Потому что, когда приходишь домой с каким-то ущербом, что-то натворивший, одна из обязательных частей, то, что произойдет, это то, что тебя будут отчитывать. Я же тебе говорил, будет тебе теперь наукой. Так тебе и надо. Это часть воспитательного процесса, выслушивания. Посмотрите, какими словами Яков пишет. Бог принимает глупых, согрешивших грешников без упреков. Где вы еще найдете такую заботу? Боги обременяют. Господь заботится. То, о чем мы читаем в этом тексте. Хотел бы несколько заключительных мыслей подытожить для нашей молитвы, для того, чтобы мы могли быть вооружены осознанием Божьей заботы. Первое. В связи с тем, что через несколько дней будут праздники, друзья, говорите о Христе. Помните, что, говоря о покаянии, вы не вербуете людей для Бога. Вы не вербуете новых членов в церковь. Вы призываете освободиться от тяжелого бремени греха. Бремени, которое налагают боги этого мира. Вот к чему вы призываете, когда говорите о Христе, и когда говорите о покаянии. Если вы знаете Евангелие, если вы им делитесь. Вы не вербуете просто людей, которые бы сидели на лавках здесь. Вы призываете людей освободиться от тяжелого бремени, которое налагают боги этого мира, которые требуют себе служения. Второе. Не обманывайтесь в день бедствия. Боги этого мира, то, на что мы надеемся, они обязательно подведут вас. Ваша жена, ваш муж не смогут дать вам утешения. Ваши дети не смогут подарить вам радости. Ваше богатство не позволит приобрести вам покой. В день бедствия все, к чему вы приложили сердце, рухнет точно так же, как рухнули боги, о которых мы читали 2500 лет назад. Только Христос. Третье, последнее. Возможно, грех оставил вас в дураках. Вы тратите силу на беззаконие каждый день. Больше и больше. Друзья, обратитесь ко Христу, потому что Он примет вас в простоте и без упреков. Давайте помолимся. Боже, не находим в этом мире никого подобного Тебе. Никто не был так щедр к нам. Никто не позаботился о нас так, как Ты. Ты в своем величии, в своей мудрости, в своей святости, незапятнанный грехом, расточил себя на служение нам. И, Боже, обещаешь, что Твое служение не прекратится, несмотря на нашу неверность. Мы, Боже, можем только славить Тебя. Просим о том, чтобы Ты учил нас радоваться в Тебе, в Боге, который не требует служения рук человеческих, в Боге, который благодать дает даром. Мы нуждаемся, Боже, в Тебе, нуждаемся в наставлении, в том, чтобы Ты останавливал нас на путях этого мира беззаконных. Мы, Боже, славим Тебя за то, что имеем вот это слово, которое учит о Тебе, эти драгоценные слова, не просто советы, как мудро проводить эту жизнь, но слова истины, которые учат о Тебе, о Твоем характере, о том, что Ты заботишься, оберегаешь нас. Славим Тебя, Боже. И в надежде молимся о том, что будешь наставлять нас и напоминать слова истины и утешения. Аминь.